Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка.
Великое поручение для церкви.
Слава Богу, наши музыканты и наше участие в музыкальном служении, пение общее, все это уже нас настроило на хорошую работу. И в этой первой проповеди, первой сессии мне хотелось бы поговорить с вами о выполнении великого поручения Христа, которое чаще всего связывают с призывом для отдельных личностей, чем со служением поместной церкви. Должна ли поместная церковь исполнять великое поручение? И если должна, то каким образом? Об этом пойдет речь сегодня вечером. Как известно, после своего вознесения Иисус провел расширенную встречу с учениками. Евангелие от Матфея 28:16. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И данная встреча произошла именно в Галилее, местности, насчитывающей больше всего сторонников Господа на тот момент. А вознесся Иисус, как вы знаете, с Елеонской горы вблизи Иерусалима позже. Скорее всего, именно эту встречу описывает апостол Павел, доказывая коринфянам воскресение Христа, когда говорит: «Потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили». 1 Коринфянам 15:6. В общем, в Галилее на горе произошла интересная встреча несколько сот братьев и воскресший Господь. Какова же была цель этой встречи? Ну, прежде всего, понятно, явить братьям реальность воскресения Господа, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Матфея 28:17. Это ясно. Вопрос в следующем. Чему же Господь учил на этой встрече? И евангелист Матфей, ну, скажем так, в сжатой форме передает основную тему следующими словами Господа. Основную тему этой встречи. Она отражена в следующих словах Христа: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28:18-20. Можно сказать, что это было собрание будущих миссионеров. Говоря современным языком, миссионерская конференция. Ну, не знаем, насколько она была продолжительная, но это была хорошая встреча будущих миссионеров с воскресшим Спасителем. Хотели бы вы побывать на такой встрече? Хотели бы вы побывать на конференции, которую проводит воскресший Христос? Я думаю, что это было бы очень интересно. И братья, которые там присутствовали, они, конечно, были наставлены, восхищены и еще раз убедились о том, что Спаситель действительно воскрес. Основная тема этой встречи, конференции, отражена словами Спасителя, которые позже стали известны как великое поручение Христа. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Сегодня большая часть евангельских верующих соглашается с тем, что исполнять данное поручение необходимо. Но о том, как его исполнять, существует множество различных взглядов, множество различных точек зрения. Мы не станем рассматривать все их разнообразие, но остановимся только на двух наиболее актуальных для нас и диаметрально противоположных друг другу. Первая точка зрения. Великое поручение может выполняться без взаимосвязи с церковью, с поместной церковью. Каждый верующий имеет право стать миссионером, если у него есть желание и возможности. Вот захотел какой-то человек отправиться миссионером в Африку, купил билет и уехал. Он не взаимодействует с церковью, он действует так, как считает правильным. Быть направленным на миссию церковью, работать над основанием христианских общин, а затем поддерживать эти церкви, основанные им, оздоравливать их, Все это не важно, все это не обязательно. Любой верующий, если пожелает, может стать миссионером и отправиться туда, куда ему кажется правильным. Вот такая первая точка зрения. Вторая точка зрения. Великое поручение может выполняться при взаимодействии с церковью. Миссионер должен быть направлен церковью и сохранять ей подотчетность. Миссионер не просто свидетельствует о Христе, но преследует цель основывать церкви. Миссионер не просто основывает церкви, а поддерживает уже имеющиеся общины, которые он основал или которые он не основывал, но они нуждаются в духовной поддержке, в духовном укреплении и оздоровлении. Данная проповедь называется «Великое поручение для церкви», потому что мы считаем, что взаимодействие с поместной общиной – это важнейшее условие для служения каждого миссионера. Мы считаем, что выполнение великого поручения в отрыве от церквей, в отрыве от церкви – это ошибка, это неправильно. Давайте сегодня отметим четыре истины об исполнении великого поручения на примере служения апостола Павла. Мы будем смотреть на избранные тексты, некоторые тексты из книги «Деяния апостолов». Первая истина об исполнении великого поручения – миссионеры посылаются церковью. Миссионеры посылаются церковью. Деяния апостолов, 13 глава, стих 1-3. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Мы знаем, друзья, что Павел был апостолом Христа. Мы знаем, что Павел был лично призван им для служения, для распространения Евангелия. Однако даже Павел не отправился на миссию самостоятельно, независимо от поместной церкви. Давайте рассмотрим эти три стиха. Что мы в них видим? Сначала Павел трудился под руководством, точнее сказать, он трудился в руководстве Антиохийской церкви. Стих 1. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Можно сказать, что Павел был одним из пастырей Антиохийской общины. А затем Павел был одним из лидеров, из пастырей этой общины, а затем стал миссионером от этой общины. Кстати, интересно, друзья, вы где-нибудь в Библии видели требования к миссионеру? Вот есть в Библии требования к миссионеру. Таких требований в Библии нет. Есть требования к пастырю, епископу, пресвитеру, это все одно лицо, мы понимаем, да, послание к Титу, 1 глава, 1 Тимофею, 3 глава. Вот требования к пастору есть, а требования к миссионеру нет. Почему? Значит ли это, что любой может быть миссионером и требований к их не нужно, просто если он желает, он едет когда хочет, куда хочет? Нет. Это значит вот что. Это значит, что по сути требования к миссионеру – это требование к пастору. Миссионерское служение, настоящее миссионерское служение, оно включает в себя пасторское служение. Это люди, которые способны нести пасторское служение, которые основывают церкви и которые поддерживают церкви. А это могут делать только пастыри. И вот Павел был одним из лидеров, одним из пастырей Антиохийской церкви, и Дух Святой его направил, как мы сейчас дальше увидим более подробно, он его направил на миссионерский труд. Это очень важная истина. Евангелист, миссионер – это и есть пресвитер по своим качествам, который либо служит в поместной общине, либо направляется для поддержки других церквей или основания других церквей. Лука перечисляет имя Павла, взгляните на первый стих, в конце списка служителей, подчеркивая, что на тот момент он еще не стал самым влиятельным служителем своего времени. Руководство Антиохийской церкви состояло из людей разных национальностей, воспитанных в разных культурах, происходящих из разных слоев общества. И в этом коллективе апостол учился сотрудничать, апостол учился подчиняться, апостол учился уступать, учился взаимодействовать, учился находить общий язык, работая для созидания церкви. И в этом совете этой церкви, если так его назвать, пресвитерском совете, совете старейшин, он занимал не лидирующую позицию, он был наименее авторитетным лидером на тот момент, потому что его имя перечисляется последним. И это не случайно, в книге Деяния эти детали имеют определенное значение. В общем, прежде чем стать миссионером, даже апостол, призванный Христом, должен был пройти школу пасторства в поместной церкви, должен был научиться работать в команде пастырей, должен был соответствовать требованиям к пресвитеру. Соответственно, прежде чем стать миссионером, сегодня христианину очень важно научиться быть добрым сотрудником, взаимодействовать с другими служителями поместной церкви. Это очень-очень важно. А бывает как раз наоборот. Разругался с лидерами поместной общины, показал себя совершенно непригодным для работы в церковной команде, хлопнул дверью, исчез, на всех обиделся, а спустя время кто-то узнает, он там где-то основал церковь или сделал вид, что основал, ну или вообще ни от чего не основал, а просто объявил себя миссионером и якобы совершает миссионерское служение. Я думаю, что это неправильно. На основании Писания это неверно. Мы не можем найти библейского подтверждения к такому общему подходу в миссионерской работе. Дальше, что мы видим, обратите внимание на второй стих. Павел был призван на миссию через руководство церкви. Он не только сам был частью руководства церкви, но и был призван на миссию через руководство церкви. Стих второй. «Когда же они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Когда пастыри Антиохийской церкви поклонялись Богу, постились и, несомненно, молились, Дух Святой напрямую проговорил к ним. Это было особое время, когда Дух Святой давал прямые откровения. Сегодня мы понимаем, что с завершением канона Писания Дух Святой перестал давать прямые откровения. Тогда это еще было так. И Дух Святой напрямую проговорил к лидерам Антиохийской общины. Чему было посвящено собрание пресвитеров Антиохии? О чем они молились, как вы думаете? Судя по словам Святого Духа, обращенным к братьям, они могли молиться об исполнении великого поручения. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Иерусалимская церковь еще не имела такого миссионерского духа. Там еще не было преднамеренно посылаемых работников на миссионерскую ниву. А вот Антиохия, она состояла из людей разных национальностей, и дух миссионерства, можно сказать, так ярко проявлялся в этой общине. Пастыри переживали об этом, поэтому третья личность Троицы обратилась к ним с призывом: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». И среди этой команды был Павел, мы понимаем. И Павла Дух Святой называет вместе с Варнавой. И обратите внимание, после Варнавы, потому что Павел еще на тот момент не был лидером даже вот в этих взаимоотношениях между Варнавой. Он, по сути, был на втором плане, на вторых ролях. Я хочу уточнить для всех нас следующую деталь. Дух Святой не обращается напрямую к Варнаву и Савлу с призывом оставить Антиохию и уйти. Ведь он мог бы это сделать. Где-то дома обратиться к ним и сказать: «Братья, уходите на миссию, я вас призвал». Но Дух Святой так не делает. Дух Святой не действует здесь в обход церковного совета, а действует через церковный совет, чтобы подчеркнуть, насколько это важно. Дух говорит именно к руководству церкви, именно тогда, когда оно собрано вместе, направляет через руководство церкви, через пастырей, а не в обход их. Третья деталь, которую мы здесь видим. Павел был направлен на миссию руководством церкви. Он трудился в руководстве, он был призван на миссию через руководство и направлен руководством, стих 3. «Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их». Что такое возложение рук? Возложение рук – это свидетельство о поддержке, о солидарности, о единении с миссионерами. В ответ на призыв Святого Духа лидеры антиохийской общины, совершив пост и молитву, возложили руки на Варнаву и Савла и отпустили их на миссионерский труд. Даже апостол нуждался в том, чтобы быть направленным на миссию церковью. Он имел два свидетельства, обратите внимание. Первое свидетельство – прямое откровение от Духа. Второе свидетельство – одобрение руководством церкви. Тем более в этом нуждается каждый современный миссионер. У него тоже должно быть два свидетельства. Первое – вместо прямого откровения, косвенное откровение, соответствие требованиям Писания. Каждый, кто отправляется на миссию, он должен соответствовать требованиям Писания. А в Писании мы видим требования к пастырям и требования к миссионерам – это то же самое. И у него должно быть второе свидетельство – одобрение руководства церкви. Конечно, если речь идет об истинной церкви, которая верно понимает требования Библии, предъявляемые к служителям. Если мы видим человека, который называет себя миссионером, но он не направлен на служение какой-то истинной церковью, человек представляется миссионером, надо спросить, а от какой церкви вы миссионер? Если он не может ответить на этот вопрос, нас должно это насторожить. Почему? Потому что по всему миру ходят тысячи самозванных миссионеров. Кто-то отправился служить вообще без поддержки истинной церкви, кто-то вопреки ее запретам. И таких миссионеров, возлюбленные, к сожалению, очень-очень много. Один мой знакомый, живущий в США, развелся с женой. Чтобы легче пережить развод, он сразу же отправился миссионерствовать в Россию. Но миссионерство – это не терапия для страдающего от расторжения брака. У нас был человек в церкви, которого отстранили от служения из-за аморальности, в которой он жил длительное время. Он покаялся, но служение он нести не мог. Вместо того, чтобы смиренно работать над собой и проходить духовную реабилитацию, он уехал на север, проник в поместную церковь, разделил ее, увел с собой 8 преданных бабушек и объявил себя миссионером, основателем новой церкви. Разве так Господь учил исполнять великое поручение? Однажды на конференции миссионеров в Москве я с удивлением для себя встретил среди ее участников человека, который со скандалом сбежал из своей общины, расположенной в нашем городе. Его отлучили за блуд. Он уехал на север, устроился работать в одну из миссий и не видит в своем несоответствии какой-либо проблемы вообще. И если бы истории подобного рода были исключением, я был бы очень рад, но, к сожалению, это не так. Смотрите, если среди пастырей церквей встречаются люди, не соответствующие библейским требованиям, но встречаются, согласитесь, встречаются, то среди миссионеров все еще хуже. Там гораздо больше беспорядка, там гораздо больше путаницы, там гораздо больше неясности. Вообще, когда я слышу в современном евангельском понимании слово «миссионер» и «миссия», и потом узнаю, как все это работает, то во многих случаях мы сталкиваемся с совершенно небиблейскими идеями, совершенно небиблейскими стандартами, совершенно небиблейскими моделями служения, философии, богословия и так далее, и так далее. К сожалению, романтика миссионерства, как правило, очень далекая от реальности, привлекает духовно незрелых верующих и даже лжеверующих, не призванных Богом, не способных мирно ужиться внутри своей поместной общины, не имеющих должного уровня благочестия. Поэтому настоящий миссионер должен быть направлен церковью, а лучше здоровой библейской общиной, посвященной разъяснению и применению Писания, управляемой советом верных пресвитеров и последовательно применяющих Слово Божие в ее жизни. Все, что меньше этого, это очень-очень-очень опасный компромисс. Это очень опасный компромисс. Первая истина, такая глобальная, которую мы рассмотрели, миссионеры посылаются церковью. Вторая истина об исполнении великого поручения. Миссионеры не только посылаются церковью, но они еще и отчитываются перед церковью. Они отчитываются перед церковью. Павел не только направлен на миссию Антиохийской церковью, но он и отчитывается перед ней о своем миссионерском труде. Он не тот, кто уехал, и все, независимый агент, никому не подотчетен, как хочет служит, что хочет проповедует, не так. Хотя он апостол, и он, в общем-то, мы могли бы сказать, не обязан это делать, но он делает. По окончанию первого миссионерского путешествия Павел со своими спутниками возвращается в Антиохию. Деяния 14 глава, стих 26-28. «А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божьей на дело, которое исполнили. И прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками». То есть миссионеры отчитываются перед церковью. Из Антиохии дальше Павел отправляется на Иерусалимское совещание, Деяния 15 глава. Затем он возвращается обратно и продолжает служить в данной церкви. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господня, Деяния 15:35. Из Антиохии Павел отбудет и в следующее миссионерское путешествие. Миссионеры, которые не подотчетны своей поместной церкви, это опасность. Существует большая вероятность, что они трудятся не по воле Божьей. Кто будет их обличать, если они станут на путь греха и ереси? Ну, если они впадут в грех или в ересь, кто будет их обличать, если они не подотчетны никакой церкви? Какая община станет к ним применять церковную дисциплину, если они не связаны ни с какой и ни перед кем не отчитываются? Подотчетность исключительно перед межцерковными организациями, миссиями, а не перед поместной церковью. Это не библейская модель. Конечно, в истории церкви были исключения. Например, когда реформаторы XVI века, выходя из тьмы католицизма, основывали общины, не имея связи с прежней церковью, или в других подобных случаях что-то допустимо. Но в данном случае мы говорим не об этих нюансах, мы говорим об общей практике, мы говорим о евангельских церквах, о евангельских кругах. Мы подразумеваем под словом «церковь» – истинную церковь. Третий момент об исполнении великого поручения, который мы отметим. Миссионеры не только отчитываются перед церковью, но и основывают церкви. Миссионеры основывают церкви. Цель миссионерства, поймите, друзья, состоит не в том, чтобы просто приводить людей ко Христу и сразу же уезжать после их обращения. И цель миссионерства – не в том, чтобы просто рассказывать о Христе и не вести людей никуда. Цель миссионерства состоит в том, чтобы оставаться на месте, где благовествуешь, настолько, насколько это возможно, чтобы привязать людей, которые обращаются к поместной церкви или основать новую церковь, но чтобы направить людей в поместную церковь. Цель миссионерства – основание церквей или поддержка существующих церквей. Во время миссионерских путешествий Павел основывал церкви. Он не просто проводил мероприятия и исчезал. Он не просто говорил в никуда и исчезал. Там, где была возможность основать церковь, он всегда пользовался этой возможностью. Он всегда работал именно в этом направлении. Миссионеры, которые занимаются социальными проектами, кормят голодных, лечат больных, учат безграмотных, организовывают реабилитационные центры для алкоголиков и наркоманов, но не ставят перед собой цель организовывать поместную церковь там, где ее нет, или не взаимодействуют с поместной церковью там, где она уже есть. Такие миссионеры служат вопреки библейским требованиям. Есть миссионеры, которые, знаете, просто приезжают, они такие модные, у них модные кепки, модные джинсы, у них какие-то модные гаджеты – они собирают молодежь в кафе, ресторане, на спортивной площадке. Они свидетельствуют им о Христе, они дружат, общаются, они молятся, даже изучают Библию. А затем просто уезжают в другой регион и делают то же самое. А затем в третий, и в четвертый, и в пятый. И дело не в том, что у них не получается основывать церковь. Дело не в том, что вот хочу, но не получается. А дело в том, что присоединение обращенных по местной церкви, они вообще не видят своей задачей. Они считают, что это выходит за рамки их миссионерского поручения. Истинные миссионеры действуют не так. Они заботятся о том, чтобы их обращенные интегрировались в здоровую поместную общину. Они заботятся о том, чтобы люди служили в церкви своими поместными дарами, а приводить людей ко Христу и бросать, не направляя их в церковь, это вообще-то, друзья, духовное преступление. Конечно, бывают исключения. Конечно, бывают исключения. Например, Филипп крестил евнуха, и дальше не было никакого продолжения, но нам не нужно думать, что кто-то из нас Филипп. Это исключение. Пожалуйста, не путайте труд миссионеров, труд евангелистов с личным благовестием каждого из нас. Миссионеры – это особые люди, обладающие даром евангелиста. Они соответствуют требованиям, которые Писание предъявляет к пастырям. Они направляются церковью на особое служение. Они основывают церкви или поддерживают уже имеющиеся общины. А благовестие – это наше ежедневное свидетельство о Христе. Словом, проповедью Евангелия, в личном общении и жизнью, подтверждающей истинность нашей проповеди, нашего благовестия, мы распространяем свет учения Христа. Поэтому тот, кто просто ежедневно делится вестью о Христе, не должен основывать церкви. Я думаю, здесь понятно. Но даже если вы обычный христианин, который ежедневно делится вестью о Христе, вы не просто благовествуете в никуда. Вы благовествуете и объясняете человеку, что подлинное обращение проявляется, один из признаков подлинного обращения состоит в том, что человек интегрируется в поместную общину и служит в ней в соответствии с замыслом Божьим. Четвертая и последняя истина об исполнении великого поручения, которую мы сегодня рассматриваем. Миссионеры поддерживают церкви. Есть мнение, что работа миссионера заканчивается с основанием христианской общины. Приехал, попроповедовал, основал общину и исчез. Это тоже неправильно. Есть мнение, что преподавать в общине богословие, воспитывать лидеров, это не имеет ничего общего к миссионерству и в задачи миссионеров не входит. Но это не так. И к этому можно добавить вот еще что. Задача миссионера не только основать церковь. Задача миссионера заботиться о духовном здоровье основанной церкви. И более того, к миссионерской работе следует отнести и следующий труд. Когда какой-то человек помогает духовному оздоровлению уже существующей церкви, пусть не им основанной, но уже существующей церкви, которая потеряла доброе свидетельство перед внешними, которая уже не светит светом Христа, как задумано это в Писании. И если мы помогаем такой церкви духовно оздоровиться, то это тоже следует отнести к исполнению великого поручения Христа. И я дальше покажу, почему. Именно поддержка уже существующих церквей занимала больше всего времени в служении самого главного миссионера христианской эпохи. Кого? Апостола Павла. Павел много работал над тем, чтобы поддерживать уже существующие церкви. Его второе миссионерское путешествие началось такими словами, Деяния 15:36. «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне. Как они живут?» Истинные миссионеры заботятся о духовном здоровье общин. Кстати, и в третьем миссионерском путешествии Павел также посещал основанные им церкви. Апостол писал послания в основанные им церкви. Он исправлял заблуждения и греховные тенденции, возникающие в этих церквах. Павел знал, что работать в глубину очень важно. Около 3 лет он трудился в Ефесе во время 3-го миссионерского путешествия. И он обучал людей Слову Божьему. И среди людей, которые учились у него, были люди, которые стали впоследствии пастырями церквей, которые окружали Ефес, были расположены недалеко от него. Мы знаем, что в Коринфе Павел прослужил более 1,5 лет и написал этой церкви не менее 4 посланий, 2 из них вошли в Новый Завет. Конечно же, Павел шел еще дальше и поддерживал даже церкви, которые не основывал. Например, глубокое богословское послание к римлянам адресовано церкви, которую апостол не только сам не основывал, но и не делал какого-то значительного вклада в ее развитие, когда она развивалась, делала свои первые шаги. Важнейшая часть миссионерского служения, важнейшая часть выполнения великого поручения – это поддержка церквей, теряющих доброе свидетельство в мире. Это наставление их в истинах Слова Божьего. Кстати, Иисус в своем поручении ведь велел не только идти и проповедовать, но и учить. Он говорил, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Уча, люди думают, ну уча, это процесс, который требует длительного времени. Павел ежедневно на протяжении 2 лет учил в училище Трояна в Эфесе, помните, да? Я посчитал, что если я буду проповедовать по воскресеньям, утром и вечером, то это займет по времени, он ведь каждый день учил, то это займет по времени больше 10 лет. Вот что значит учить. Это в нашем церковном графике, в церковном ритме, это может даже выражаться в таких больших промежутках. Потому что для того, чтобы церковь действительно изменялась и преобразовывалась в образ Христов, нужно много-много лет. Я вот проповедую здесь уже с 2005 года. Некоторые люди подходят и говорят, мы только поняли Евангелие. Некоторые люди подходят и говорят мне, что мы только поняли, что то, что вы проповедуете, оно нам вообще нужно. Это не так просто. Это тяжелый труд, кропотливый труд. Это длительная работа. В этих словах, в таких коротких словах, уча их соблюдать все, что я повелел вам, в этих словах заключено много времени порой, и это много усилий и труда, и много усердия. В нашей стране насчитывается около 10 тысяч протестантских общин. Половина из них не имеют официальной государственной регистрации. И, как правило, основная часть этих общин, они духовно слабые. Богословская путаница, отсутствие библейских требований к служителям, в некоторых вообще женщины-пастыри, проповеди, не разъясняющие Писание, мистицизм, сентиментальность, воспринимаются за работу Святого Духа и еще много-много-много других заблуждений. Поэтому мы в нашей общине видим для себя важное призвание разъяснять Слово Божие, чтобы все желающие могли воспользоваться нашими ресурсами и слабые церкви могли духовно укрепляться. И это не просто наше какое-то желание, это один из элементов выполнения великого поручения Христа, это одно из важных ключевых направлений в нашей церкви миссионерской работы. Я хотел бы, чтобы вы просто поняли следующее. Выполнять великое поручение в отрыве от церкви неправильно. Настоящие миссионеры соответствуют требованиям, которые Писание предъявляет к пастырям. Они выросли в духовно здоровой команде служителей. Они научились сотрудничать внутри поместной общины. Поэтому церковь направляет их на миссионерский труд, как надежных и проверенных работников. Причем важно, что эта церковь сама была здравой и библейской. Вот это прекрасная модель. Конечно, не всегда это работает на практике. Конечно, много несовершенства и ошибок. Но это вот та модель, которая должна быть, и чем мы ближе к этой модели, тем лучше. Отправившись на дело благовестия, миссионеры не становятся независимыми агентами, не подотчетными ни одной общине. Они отчитываются перед церковью, которая выслала их на миссию. Они отчитываются за свое служение. Они остаются подотчетными руководству данной церкви. Миссионеры, которые вообще никому не подотчетны, очень часто трудятся не по воле Божьей. Совершая свое служение, настоящие миссионеры стремятся интегрировать обращенных им людей в поместные общины. Они основывают церкви там, где их нет. Настоящие миссионеры поддерживают уже существующие церкви. Те, которые они основали, или те, которые они не основывали, но которые нуждаются в духовном оздоровлении. Истинное миссионерство неразрывно связано с церковью. Миссионерство вообще оторванное от церкви. Это отступление от Божьего замысла. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!